Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Санкцыі ЗША будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мэлі. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. З канца снежня да большасці вязняў КДБ не дапускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У выніку выбуху ў аэрапорце Дамадзедава, паводле апошніх дадзеных, 31 чалавек загінуў і больш як 130 параненыя. Паводле расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, магутнасць бомбы была не менш 7 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце. Выбуховае прыстасаванне спрацавала прыблізна ў 16:30 паводле маскоўскага часу ў зале прыёму міжнародных рэйсаў. Іранскія ўлады заявілі, што гатовыя да далейшага абмеркавання сваёй ядзернай праграмы з прадстаўнікамі 6 сталых сябраў Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выступаючы перад жыхарамі гораду Рэшт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў: «Калі абодва бакі, якія бяруць удзел у перамовах, будуць дзейнічаць у межах закону і ў адпаведнасці з прынцыпамі справядлівасці і павагі пазіцыі субяседнікаў, дык можна спадзявацца, што на наступных выбарах будуць дасягнутыя станоўчыя вынікі». Заявіў прэзідэнт Ірану. У суботу ў Стамбуле безвынікова завершыліся перамовы групы 6 з іранскай дэлегацыі. Іран ізноў адказаў адмовай на заклік спыніць працы па ўзбагачэнню урану, якія, як лічаць заходнія краіны, могуць прывесці да авалодання Іранам ядзернай зброі. Іран сцвярджае, што ядзерная праграма мае выключна мірны характар. У іракскім горадзе Кербела і яго прадмесцях сёння ў выніку выбуху двух аўтамабіляў загінулі як найменш 18 чалавек. У першым выпадку на аўтастаянцы, дзе спыніліся аўтобусы з мусульманамі-шыітамі, загінулі 6 чалавек. У выніку другога выбуху, які адбыўся ў іншым раёне гораду, загінулі як найменш 12 чалавек. Тысячы чалавек прыбылі ў святы для мусульманаў-шыітаў горад Кербела для ўдзелу ў рэлігійным свяце. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэўся сёння ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТО. Па выніках перамоў з ачольнікам Еўракамісіі Жозэ Мануэлем Барозу бакі падпісваюць мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Андерсам Фох Расмусенам абмяркоўваюцца перспектывы ўзаемадзеяння Узбекістану з паўночна-атлантычным альянсам, у прыватнасці у памежным з Узбекістанам Афганістане. Праваабаронцы скрытыкавалі рашэнне лідараў Еўразвязу і НАТО сустрэцца з прэзідэнтам Узбекістану, зважаючы на шматлікія парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Лібану Саад Харыры заявіў, што не ўвойдзе ва ўрад, які сфармавала апазіцыя на чале шыіцкім ісламскім рухам Хезбала. На мінулым тыдні лідар Хезбалы Хасан Насарала заявіў, што ні ягоная арганізацыя, ні іх хаўруснікі не падтрымаюць кандыдатуру Саада Харыры ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Урадавы крызіс у Лібане наступіў пасля таго, як раней у студзені 11 членаў ўраду ад Хезбалы паведамілі пра свой сыход з ўраду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз одну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Магчымыя санкцыі з боку ЗША ў дачыненні да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях у Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мэлі. З працягам Владзімир Глот.
Амерыканскі дыпламат, які 3 дні знаходзіўся ў Беларусі, яшчэ ва ўступным слове падкрэсліў, яго візіт незвычайны. Томас Мэлі прыляцеў у Менск па асабістаму даручэнню дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон. Яна накіравала сюды спадара Мэлі з дзвюма мэтамі: пераслаць мэсэдж беларускаму ўраду і сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і палітычных арганізацый. Пра сутнасць паслання з Вашынгтону амерыканскі дыпламат сказаў так:
The message to the government is very simple.
Мэсэдж
ўраду вельмі просты. Мы працягнулі руку дружбы і прапанавалі пашырыць нашае двухбаковае супрацоўніцтва. І як мы ўжо казалі многа разоў, пашырэнне нашых дачыненняў залежыць ад сітуацыі з правамі чалавека і паляпшэння дэмакратычных і палітычных працэсаў у Беларусі.
На пытанне журналістаў, што неабходна зрабіць беларускім уладам, каб пазбегнуць санкцый, высокапастаўлены амерыканскі дыпламат заявіў наступнае.
Вызваліць усіх, хто знаходзіцца ў турмах пасля падзеяў 19 снежня, зняць усе абвінавачанні з тых, хто не знаходзіцца ў зняволенні.
Томас Мелія сказаў, што Вашынгтон і Брусэль увесь час вядуць кансультацыі на кот магчымых санкцый. Ён сам на мінулым тыдні два дні прабыў у Брусэлі. Хто раней выкажа свае рашэнне, спыталіся ў амерыканскага дыпламата. Адказ яго прагучаў так. Мы ўдакладняем нашу пазіцыю з пазіцыяй еўрапейцаў. Яны могуць быць аб'яўленыя ў адзін і той жа дзень. Аднак я не магу гэтага абяцаць. І вельмі шмат зараз робіцца дзеля таго, каб гэтыя санкцыі былі вельмі кропкавымі. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі згадвае, што Злучаныя Штаты ў свой час прынялі спецыяльны закон, які тычыцца толькі Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
Кожный год протягивается. Это закон каждый год, и он на столе у президента Соединенных Штатов, и он принимает решение его пролонгировать альбо не, а уже право применимости, как кажется, этого закона заключается в том, что его выполнять не обязаны целиком. Вот эти коррективы такие, какие регулируются. Если что становчее происходит, так это увеличивается. Так вот, все идет к тому, большая вероятность того, что он целиком начнет действовать.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, з ім гутарыў Владзімір Глот. І ў працяг тэмы санкцый. Як вы ставіцеся да намеру еўразвязу ўвесці санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва за парушэнні правоў чалавека і масавыя рэпрэсіі супраць апазіцыі? Гарадзенскіх мінакоў апытваў Сергей Астраўцоў.
Это бесполезно, это ничего не даст. Санкции эти, ну, введут санкции, кому сделают хуже народу, кто пострадает народ. А выборы, ну, что хотели, того и добились.
Хотелось бы верить, что-то сделается, сдвинется, но это вряд ли. Сомнения идут. Потому что наша власть живет своей властью. Ничего не берет.
Мне кажется, что санкции нужны, но ничего никто ему не сделает. Они выразят свое недовольство и все. Да, пессимизм.
Я такого же мнения, кстати. Ну, не потребно, но ничего не сделаешь. Ну, а что сделать?
Вы имеете в виду с Евросоюза санкции? Вообще, я считаю, какого, извините за выражение, вешиваться в чужую страну? Я считаю, что каждый вправе сам решать свои вопросы сам внутри страны, а не указывать кому-то что-то свне. Ну, мы как бы сами виноваты в том, что разрешили ему первый раз вот продлить свой срок. А теперь уже ничего не сделаешь, я так считаю.
Ну, я не знаю, что я думаю. Я знаю, что выборы были нечестные. Ну, и пускай не пускают Лукашенко. Он нет до одного места. А главное, чтобы нас в Польшу пускали.
Ну, я, в принципе, согласен. Только не против людей, чтобы не ужесточали визы.
А, например, то, что не будет удельничать в Олимпиадах. Ну, как я веду, там уже будет решение 31-го судня. Мне кажется, можно ли что-нибудь изменить?
Мне кажется, потребно, вот это правильно. Але я не думаю, что это даст каких-то сенс. Я думаю, Лукашенко все равно будет. У него есть, ну что там, Венесуэла, там не заборонится, он туда будет ездить.
Не треба санкций. Чому? Потому что весь народ все равно за нашего президента. А та часть народа, которая против, она слишком маленькая.
Абсолютно никак не повлияют. Санкции повредят только людям. В нашем случае, по-моему, это бесполезно. Пострадает только народ. А так, пока сами не зачешемся, Запад нам не поможет. А с ним надо другими методами бороться. Думаю, что недолго, раз такая уже пьянка пошла. Ну, недолго осталось. Кому-кому? Президенту нашему, кому же еще?
А пытание у городни про санкции.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Вы на хвалях Радио Свобода. С конца снежня до большинства вязня, арештованных по справе о подеях после выборной ночи у Менску, не допускают адвокатов. Свояки вязня у турмы КДБ не имеют докладных звесток навод про их здоровье. Тем часом генеральный прокурор Рыгор Василевич сегодня заявил, что оборона вязня забеспеченная. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Из изолятора КДБ пришли неофициальные известки, что экс-кандидат на посаду президента вязень американки Миколай Статкевич небыто спынил голодовку протесту, якую он почал больше за месяц тому, одразу после затримания 19 снежня. Однако подтвердить этой известки не удается ни журналистам, ни родным политвязня. Говорит жонка Миколая Статкевича Марина Адамович.
Я не ведаю, вельми болюче, потому что его сапраўды никто не бачил 29 числа. Скажем, я думаю, что коли бы им было что предъявить, они бы придумали хотя бы некий следующий день, как показать его адвокату, как засвечить перед светом, что ну, там саправды в всяким выпадку его стан дозволяет сказать об том, что ему все в порядку. Але вот адвокат ходит туда, как на плацу, до сегодняшнего дня никакой информации об состоянии его здоровья нема, якая могла быть, скажем, ну, принятая на веру.
От Статкевича в уголе нема никаких известок. Отримливаем листы телеграммы, протягивая голодовку тени, и как почувается, неведомо. Поводле Марины Адамович, якая мае медицинскую эдукацию, в угле хутка выйти с голодовки немагчыма. Это протяглый процесс. На минулом тыдні стало ведомо про хворобу іншого вязня турмы КДБ былого керівника штабу Санникова Владимира Кобіца. Адвокат, який сустрівся с Кобіцем у американці, поведомив, что у него бронхит. Недавно жонка Кобіца Ульяна отримала от его лист. Что ведомо зараз про стану Владимира?
Честно говоря, я не поняла. Пишет, что продолжает пить антибиотики, а когда он начал, я тоже без понятия. То есть как долго это все лечение проходит, я не знаю. И он конкретно не сообщает ничего.
Официальной информации про стан здоровья хворых вязню у изолятора КДБ не дают. Нам по-ранейшему раить звертаться до адвокатов. Меж тем и сегодня, 24 студеня, нема известок, как хтось из адвокатов, подследных у справе подзеев 19 снежня, сустроился с подоборонными. 24 студеня журналисты запытали у генерального прокурора Григора Васильевича, чи забеспечена у полном объеме оборона фигурантов справы об массовых беспорядках, какие находятся у изолятора КДБ. 31 снежня представник прокуратуры республики наведывал у СИЗА КДБ затриманных по этой справе. Скаргов не было, отказал Григор Васильевич. Ольга Бондаренко, сябра громадского комитета свояков вязню вызволенне, на это кажа, что с 29 снежня с большинством фигурантов справы адвокаты не сустракались. Доклады не дозволяют встречи с адвокатами кандидатам президента Никляеву, Санникову, Статкевичу. Тому казать, что право на оборону забеспечено, это здек над законом, меркуя Ольга Бондаренко. Частка затриманных у справе о подеях 19 снежня находится у городским следчим изоляторе на улице Володарского. Поводы правооборонцы из центра Вясны на Стылойке там утримливают Илью Васильевича, Павла Виноградова, громадян России Ивана Гапонова и Артема Бреуса, да и інших. Правооборонцы кажут, что там не означают таких проблем с обороной, какие есть у вязня американки. Галина Пархимчик, оборонца Дмитрия Буланова, кажа.
Один раз на допросе было, нормально у него все. Последственные действия.
А если вы по своей инициативе хотите судиться?
Ну, во-первых, не было такой еще необходимости мне. Во-вторых, он как бы немножко второстепенное такое, не главное там действующее лицо. Такой необходимости не было.
Еще некоторых фигурантов справы 19 снежня тримают у изолятора у Жодина. 5 человек отбывают административный арешт по воде подеи 19 снежня у изолятора на Крестина.
Олег Грузділович з Мінську. Тим часом десятки активістів штабу былих кандидатів у президенти з'їхали з Білорусі, рятуючись від переслідку уладів. Утікачі, які опинулися у Вільні, займаються створенням білоруського політичного представництва у заміжжі. Далі Андрій Білогубов.
В орган політичного представництва необхідний, каб протягнути діяльність тих активістів, які працювали у штабах былих кандидатів у президенти, а тепер опинулися поза межами Білорусі, заявляє Юрій Олейник, довірена особа Владимира Някляєва.
Ми кажемо про те, що у Білорусі влада нелегітимна. Значить, є некі легітимні структури, які повинні представляти Білорусь. Ми знаходимося тут і маючи певний статус, ще з виборчої кампанії, готові взяти певну відповідальність, розмовляти з тутешніми політиками, з тутешніми дипломатами. Это допомога людям, которые находятся по разных странах, хотят не просто отсиживаться, а хотят денежить. Люди будут приезжать в Вильню, будут тут протягивать свою деятельность. Зрозуміло, мы будем и координовать с теми, кто находится на территории Беларуси, бо их деятельность – это головное. Наша деятельность – это допомога им.
По замеши Беларуси после президентских выборов выехало больше за 70 активистов, каже Игорь Коваленко, доверенная особа Владимира Някляева.
Мы контактуем с другими группами у Польши, с Голландии, у Швеции, Украине, Берлине, у Празе, как была однольковая позиция до этого режима.
Громадский активист из Белыничев Олег Мятелица додае.
Пока что никто с наших, что мы ведаем коло во всех районах, никто пока что не просит политичный притулок. Это оно вельми файно. Настрой пока что такие, как максимум более триматься на визе, пожидано потом ее протягнуть, но при первом сигнале вертаться на Беларусь.
Каждый из утекачев выбирался за межа своим шляхом. Что повинно отбыться у Беларуси, как и они вернулись на родину.
Так, али будут сподняны криминальные справы и людей выпустят с турмов. Это будет первый сигнал и шмат шмат людей вернется назад.
Юры Олейник.
Это будет сигналом, что у Беларуси находится беспечно, бо лепи быть за межами краины, а ле денежи, чем быть там и сядеть у турме.
Меркование Игоря Коваленки.
Повинно отбыться новые выборы без Лукашенки.
З утекачамі гутарыў Андрэй Белагубаў. На хвалях радыё «Свабода» сёння ў праграме. Магчымыя санкцыі з боку США ў дачыненнях да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду ў Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу, заявіў у Менску намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія. З канца снежня да большасці вязняў, арыштаваных па справе аб падзеях пасля выбарнай начы ў Менску, не дапускаюць адвакатаў. Чацвёрты тыдзень на беларускія НПЗ не паступае расійская нафта. Менск і Масква дагэтуль не могуць дасягнуць згоды на конт контрактной цены. На Новополоцким нафтоперепроцовшем заводе «Нафтану» в связи со спынением поставок российской нафты склалась критичная ситуация. Милиция и КДБ протягивают тиск на оппозиционных активистов, удельников инициативных групп кандидатов до позиции на минулых президентских выборах, а так само тех, кто удельничал у акции протесту 19 снежня. В Варшаве почался сбор подписов за вызволение звязницы мати трехгодового Данилы Санникова Ирины Халип. Вы на хвалях «Радио Свобода». Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Менск і Масква дагэтуль не дасягнулі згоды на конт контрактнай цаны. Аналітыкі лічаць, што прычына непаразуменняў трэба шукаць не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай плоскасці, перадае Ігар Карней.
У концерне «Белнафтахім» паведамілі, што расійская нафта на беларускія заводы па-ранейшаму не пастаўляецца. Але ў ведамстве не змаглі сказаць пра перспектывы падпісання нафтавых контрактаў з Расіяй. На нафтаперапрацоўчых заводах у Наваполацкай Мазыры адзначаюць, што запасаў нафты хопіць толькі да канца студзеня, пасля чаго працоўны цыкл, магчыма, давядзецца спыніць. Тым часам у расійскай кампаніі «Транснефць» паведамілі, што адсутнасць пагадненняў, зарэзерваваная для Беларусі нафта, накіроўваецца іншым пакупнікам. Летась Россия адмаўлялася пастаўляць безмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010 году абедзве палаты беларускага нацыянальнага сходу ратыфікавалі ўсе неабходныя дакументы, аднак чаканага выніку іхнія захады не далі. Цяпер жа Расія патрабуе закласці ў формулу цаны дадаткова 45 даляраў за кожную тону, каб забяспечыць роўную даходнасць пры пастаўках нафты. Пра істотныя зрухі ў нафтавым пытанні было заяўлена падчас перамоваў на мінулым тыдні ў Маскве прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі Владзіміра Пуціна і Міхаіла Мясніковіча. Кіраўнік расійскага ўраду нават паабяцаў, што за кошт паставак нафты беларуская эканоміка атрымае ўскосныя субсідыі ў памеры больш за 4 мільярды даляраў. Аднак Мясніковіч з'ехаў, а нафтаперапрацоўчыя заводы так і засталіся на галодным пайку. Эксперт у энергетычнай галіне Станіслав Гусак лічыць, што прычыны непаразуменняў маюць не эканамічную, а палітычную прыроду.
Замінаюць, мне здаецца, зараз проста адносіны паміж Лукашэнка і Пуціным, паміж Лукашэнка і Медведзевым. Гэтыя ваўкі не наеліся, пакуль яны не сажралі Беларусь, яны будуць сябе паводзіць вось так, як яны паводзяць. А Лукашэнка не хоча аддаваць свае, трымае, сам хоча стаць багатым чалавекам. Ну і ідзе вось эта сабача вазня паміж імі. Это укорені всіх адносін, палітычні і асабістыя адносіны.
Эканаміст, экс-кандыдат у прэзідэнты на нядаўніх выбарах Віктар Цярэшэнка схільны лічыць, што Расія асэнсавана гуляе на нервах беларускага кіраўніцтва, даючы яму зразумець, хто сапраўдны гаспадар на так званай саюзнай прасторы.
Это і палітычна-эканамічнае мненне са стороны Расіі. Бліжэйшыя месяцы будзе давленне паказаць кузькіну мамку Беларусі. На должным государственном уровне заплаці і получі. В интересах России. Практически мы начали терять суверенитет Беларуси. Никаких подарков не будет. Но если будут субсидии, то они будут жесткие и четко оговоренные.
Путин сказал Мясниковичу, что 4 миллиарда не будет.
Не так все просто. Подарунков не будет. Будут условия четкие, жесткие в рамках правовых документов. Ну а с приходом к дефолту, который у нас практически наступил, банкротство государства наступает, никакая кучка золота ничего не спасет. Это все гульник, которые Карл Маркс придумал 150 лет назад.
Між тым, інфармацыі пра новыя танкеры з венесуэльскай нафтай для Беларусі няма. Прынамсі, у гэтым годзе ніводзін транспарт з Венесуэлы у портах Украіны і дзяржава ў Балтыі не прычальваў.
Ігар Карней з Менску. А на Новополацкім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтан» у сувязі са спыненнем паставак расійскай нафты склалася крытычная сітуацыя. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
3-4 месяцы таму кіраўніцтва Новополацкага акцыянернага таварыства «Нафтан» казала, што з улікам венесуэльскай нафты дасягнуты максімальны ўзровень загрузкі прадпрыемства сыравіны. Але пераважна «Нафтан» працаваў на нафце, экспартаванай з Расіі, і цяпер, калі паставак адтуль няма, прадпрыемства працуе з мінімальнай загрузкай. Гаспадар Сергей, рабочы з 30-гадовым стажам, кажа, што цяпер людзі прыходзяць на працу, але вытворчасць нафтапрадуктаў, гэта галоўны прадукт «Нафтану», паціху спыняецца. Таму недзе рамантуюць абсталяванне, а недзе працуюць пры мінімальнай загрузцы, каб толькі не спыніўся вытворчы працэс.
До 30-го вроде так, это еще может быть. Пока мы принесуэльска, там, которые были еще запасы, потом там дальше может и остановка быть. Такая обстановка, вот, как говорится, как перед смертью. Сашка добудет, надеется, некоторые надеются, что кто-то купит нас. Нічога мы яшчэ не знаем толку.
Рабочы «Нафтану» не памятае, каб у апошнія гады прадпрыемства мела настолькі вострыя праблемы з пастаўкамі сыравіны. Адпаведна, працаўнікі баяцца, што ў іх істотна знізяцца заробкі за гэты месяц. Бо прадпрыемства экспартуе нафтапрадукты ў асноўным у заходнюю Еўропу. Гэта гарантаваны сталы прыбытак, і заробкі тут яшчэ нядаўна складалі каля 4 мільёнаў і вышэй. Калі нехта выказвае думку, што «Нафтан» могуць купіць замежнікі, да прыкладу, тая самая Расія, то гаспадар Сергей прыводзіць адразу два контраргументы. Першы, гэта малапрывабны для пакупнікоў дадатак у выглядзе заводу «Полімір», далучанага да акцыянернага таварыства «Нафтан». На заводзе вырабляюць поліэтылен, акрылавыя валокны ды іншую прадукцыю, якая карыстаецца далёка не такім вялікім попытам, як нафтанаўскае паліва ці іншыя нафтапрадукты. А другі аргумент – гэта будоўля новых нафтаперапрацоўчых заводаў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, мяркуе гаспадар Сергей.
Лет 5 таму назад, да, ещё перспектыўны наш завод был. Ещё там годзіка два і ўсё. Мы ж уже понимаем ситуацию, что в России уже изменилась совсем обстановка насчёт переработки нефти. Там уже пошли новые заводы строят, новые установки. У нас много специалистов уже уехало туда. Правильно, у них пока такой не было переработки. А сейчас они уже новое оборудование свое ставят. Зачем им, если свое построить, и все.
24 студня российские нафтовые компании так и не обновили поставки безмытной нафты у Беларусь, спыненные 1 студня этого года. Работники Новополоцкого «Нафтану» не выключают, что в ближайшие годы экспорт нафты ўвогуле можа быць спынены. Бо расійскаму боку будзе выгадней перапрацоўваць уласную сыравіну самім, выключыўшы Беларусь з гэтага прыбытковага працэсу.
Браніслава Станкевіч, а што думаеце пра спыненне паставак расійскай нафты вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг альбо патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Ну, колькі ўжо можна гэтых музыкантаў, якія на вашай свабодзе, ні Кісалка і Грышка, ні мовы, ні вершаў, ні музыкі нема. А вы іх таўчэце без перапынку. Я ўжо выключаю прымач свой, каб не слухаць гэта бязглуздую гэту і музыку, і вершы, і ўсё астальное.
Что здарилося? Чому зникла по Белсату передача «Тыдень» с «Радио Свобода»?
Я думаю, что это демагогия так разважать, что народ сам виноват, и что как народ захотел, так диктатура бы рухнула. Все ж таки, на самом речь, все значно больше складано. Мы же не в вакууме живем. И той самый народ, який в 94-м годе обрал диктатора, и он обрал и легитимный парламент, был же в 96-м годе легитимный парламент. И хай он был клевый, але все ж таки депутаты здолели собрать потребную колькость подписов за импичмент. И каб не грубае ўмяшальніцтва Расійскай Федэрацыі, так удалося бы давесці гэту высакародную справу да канца. А потым субсідыі, прэферэнцыі, танныя наганоспіты, танныя крэдыты. Ўсё гэта Расійская Федэрацыя давала не дзеля беларускага народа, а дзеля сваіх уласных інтарэсаў. Яны нам закансервавалі адсталую мадэль эканомікі. Тое самае з міжнароднымі фінансавымі структурамі. Той же МВФ даў крэдыт 3,5 мільярды даляраў на падтрымку рэжыму. І таму, што МВФу гэта выгодна, ім выгодна фінансавым дзелкам аддаваць такія крэдыты. Яны ж дзеля сваіх уласных інтарэсаў нам адкормліваюць рэжым, а потым кажуць, што народ вінаваты, народ не хоча, народ не можа. А каб не кармілі зрозумілі гэты режим, то режим би давно уже лопнув, а беззбройний народ нічого не може зробити супроць войсків. І не треба іронізувати по поводу 7.5 хвилин. Насамреч площа протрималась 20-30 хвилин, і то тому, що ні у кого з демонстрантів не було зброї. Дякую за увагу, з повагою Надія, город Мінськ.
Кожний раз, коли я чую у нашому радіо чи по телевізору Белсат, як церква, будь-то православна чи католіцька, нічого не відказує на те, що наш президент країни називає людей отморозками або ходить з гэтым позашлюбним дітям. Так, гэта боля чуть-чуть. Усі ми діти Божі, і всіх нас отворив один Бог. Чому мовчить, не ведає, що сказати? Він був у Римі, у Ватикані. Папа Бенедикт XVI тримав його. Так, гэта правда. Але мені висказують і люди, серед яких я живу. Я католик. Чому прийняв? А що мені робити? Вигнати вон? Не ведаю, про що вони говорили. Але я маю надію, що за кепське ніхто і папа не буде його хвалити. Церкві Божій, православної чи католицької, християнам чи іудеям, Бог дав одне і те саме заповіді. І заповіді любви, щоб ми любили один одного. І всі їх повинні дотримуватися, чи президент, чи ієрархія церкви. Так, гэта повинно бути. Шкода, що у нас нема таких святарів, як були в Польщі в 80-ті роки. Гэта прима Стефан Вышинський, який сидів у тюрмі за правду, якою говорив з алтаря Божого, і ксьонц Сергій Попелушка, якого увогуле забила служба безпеченства. Шкода, у нас таких нема. Максиміліан Ліпський, Гродненська область.
Тетяна Борисовна Сіповичу, про 5 років Олександр Григорьович знову пойде на вибори. І ліпша агітаційна кампанія для всіх буде чемпіонат світу по хокеї. Ну, а поколь словами відомого Івана Васильовича можна сказати: «Царь, здравствуйте, царь, очень приятно, царь».
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми чекаємо ваших міркуванняў. Міліція КДБ працягвае ціск на апазіцыйных актывістаў, удзельнікаў ініцыятыўных груп кандыдатаў да пазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, а таксама тых, хто ўдзельнічаў у акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Новыя факты з рэгіёнаў Беларусі сабраў Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщина. 24 студзеня на 6 базових велічынь був осуджений новгородський активіст БХД Сергій Вовчак за те, що тройчі відмовився з'являтися поводле позви у правоохоронні органи, повідомляє Михайло Корнєвич.
На Сергія Вовчика, які на Дар'ю Бахаря, Владимира Качагура, складені 2 адміністраційні протоколи. Один за те, що не з'являвся поводле позову правоохоронні органи, а другий за удзел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Сам Сергій Вовчик каже, що підрихтувався до працяглого процесу, але справу суддя розгледіла у своєму кабінеті і доволі хутка.
Мені дали мінімальні 200 тисяч, ну, 6 базових. Я признав, що я не являвся, да, спеціально. І дали мінімальне, а по пікету ще буде суд.
Дар'я Бахар отримала одразу позови поводле 2 справ, їх розгляд відбудеться у п'ятницю. Нагадаю, що поводле позову у правоохоронні органи, вона не з'являлася з тієї причини, що позови, на її думку, були виписані з порушенням законодавства. Дар'я впевнена, що влади імкнуться їх покарати хоч ніяким чином за те, що вони удільничали у подіях на площі.
Після виборів, я так полагаю, що дали приказ зробити зачистку людей, всіх активних, вообще маломальських людей в республіці. От вони, так як нічого більше не нашли, кроме пікета, вот они будут судить нас за пікет. И как бы, ну, что тут можно сказать? Беззаконие продолжается.
У Берастине, которым затриманым удельником Менской площади, телефонуют участковые милицианты и кажут, что повинны провести с ними тлумачальную працу, удокладняя Сергей Егоров.
Сестер Касю и Юлю Пашко выкликали в прокуратуру для вручения официального попереджения. Сестры меркуют, что это связано с падением у Менску 19 снежня. Кася Сельдевская из Берасти была затримана на площади Менска и осуджена на 10 суток арышта, які відбувала на Окрестіна. На гэтыя выходныя да яе абяцаў зайсці участковы міліцыянер у Берасці, кажа Кася.
Участковы звонил, хотел проводить разъяснительные работы, но вот обещал прийти на выходные после 19 января, после сбежания 19 января, но он так не пришел.
Участковы міліціянт, каже Кася, обвинувачваў яе ў телефонной размове ў неправільным выбары пазіцыі.
І, видно, позвонили, что в Брест, объяснили, чтобы со мной проводили разъяснительные работы. Он так мне по телефону объяснил, что нужно со мной поговорить насчет того, что я неправильно вообще живу, как он сказал.
Активистку РЭП «Зберость» Зинаиду Михнюк на допыт КДБ выкликали уже другий раз. Перший раз ее допытывали на кон присутности на площади удела у митингу. Другий раз следчая КДБ цікавила праця активистки в инициативной группе Андрея Санникова, розповідає Зинаида Михнюк.
Пришла бумага, нечто не все за раз. Питание, как до доверенной особы. Первыми просили не размашать, сказали, что применят ко мне статьи о неразглашении. Питание касались, при каких обстоятельствах познается с Санниковым, чего выросла быть его доверенной особой,
Гомельщина. У Турові 10 дзьон протягує голодовку громадський активіст, былий редактор незалежної малоформатної газети «Вольні новини» Михась Козел. У виходне з подара Михася огледіла знайома лікарка з Житковичів.
Трохи понижена тиск лекаря, на принципі нормально для такої ситуації. Порекомендувала спинити голодовку, як мало худше, тому що у мене є хронічне захворювання, і це не той випадок, коли треба було її робити.
Голодовку 38-годовий активіст розпочав 14 студеня. Напередодні керівники сільгазпредприємства «Колінське», що за 12 кілометрів від Турова, відмовилися взяти господаря Козіла на працю живеловодом. Як лічить Михась Козіл, на працю його не беруть тому, що у районі з подачі місцевої влади за ним замацувалася репутація БНФ-овця. Хоча, проч об'єднаної громадянської партії, ні у якої іншої партії господар Михась не уступав. Травчанин навіть письмово звертався у райвиконкам по допомогу, але без Ваникова.
Я ще з осені досилав ліст старшині райвиконкама Кокорі, і він мені не відказав на цей ліст. А з старшиною Туровського виконкама ми бачилися, літерально на минулому тижні. І він мені обіцяє, що праця з'явиться з весни. Але з весни праця з'явиться не тільки у колгасі, там, чи ще де-небудь. Вона з'явиться і у фермерів, до яких я їздив. Я і шубу подробляв минулим літом, і у Альшанах.
Сказав громадський активіст Михась Козел. Ви на хвалях Радіо Свобода сьогодні у програмі. Магчимі санкції з боку США у дочиненні до Білорусі будуть скеровані тільки на тих, хто непосередньо удільнішав у політичних репресіях і здушував свободу у Білорусі. Вони не будуть ні у яким разі накеровані супроць білоруського народу, заявив у Мінську намісник помощника дзяр-секретара США Томас Мелія. З кінця снежня до більшості в'язнів, арештованих по справі о подіях після виборної ночі у Мінську, не допускаються адвокатів. Четвертий тиждень на білоруські НПЗ не поступає російська нафта. Мінськ і Москва дагетуль не можуть досягнути згоди на конт контрактной цены. На Новополоцьким нафтоперепрацовчим заводе «Нафтан» у связи со спынением поставок российской нафты склалась критичная ситуация. Милиция КДБ протягивают тиск на оппозиционных активистов, удельников инициативных групп кандидатов от оппозиции на минулых президентских выборах, а так само тех, кто удельничал у акции протесту 19 снежня. У Варшаве почался сбор подписов за вызволение из вязницы мати трехгодового Данилы Санникова Ирины Халип. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз про теракт у Москві. У залі прильоту міжнародних рейсів аеропорту Домодедово відбувся вибух. Ось ахвяри, повідомляється, що більш за 30 чоловік загинули. Побач со мною у студії мій колега Сергій Навумчик, і він розповіде всі подробязності цього здарення.
Ганна, доволі тяжко говорить про подробязності у тим сенсі, що кожну літеральну хвилину удокладняються звістки, ось, скажімо, на 18:30 поводле менского часу больше 130 человек были у тяжким были поранены, и из них 35 у тяжким стане. Причем, на жаль, лишь ГТ повеличиваются. Выбух отбылся у международной зоне, поводле полных даденных у зоне выдачи багажу, поводле инших даденных каля кавярні. У любым разе гаворка може ісці про тое, що сярод ахвяраў, сярод пасажыраў могли быць замежныя грамадзяне. Бо у гэты час Домодедово ўжо прыняло міжнародны рейс з Каіру, з Токіо, з Дусельдорфу, з Лондону і з Хашиміну. Выбух адбыўся дакладна ў 16:37 паводле московскага часу. І расійскія сродкі масавай інфармацыі пішуць, што Интернет, сродки массовой информации, что по воде попередных дазиных теракт здесь не усмиротник, могутность выбуху называется от 5 до 7 килограммов у тротиловым эквиваленте. І вже заявлена, поки не офіційна, російська преса повідомляє про, спосилаючись на свої криниці у певних компетентних органах, що можна казати про кавказський слід. Але знову ж скажу, що поки що офіційної заяви не було. Відомо тільки, що президент Медведєв терміново скликав екстрену нараду у зв'язку з терористичним актом у Домодедові.
Дякую, Сергій. Саме оперативна інформація про теракт у Москві на нашому сайті свобода.орг. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
Борис Березовский выказался про роль пятой колонны у Беларуси на корысть России при фальсификации у нас выборов и особливо 19 снежня на площади Незалежности. Березовский разумный, хитрый и незразумелый, а ли он при пятую колонну правы. Только он спробует оголить Лукашенко, робил потиху демократизацию, а его подманули, подробляются для его заведомо перекрученные звездки про становище Украине. Не, не так. Лукашенко не меньше хитрый. Як Россия выкрыл Використовує усюди своє п'ятої колони, так і наш використовує п'ятою російською собі на користь. Він відає, що нашинська п'ята колона вільно тепло почуває себе тут. Ліпші посади, привілеї, заробки, панування російської культури. І вони вільно згуртовані. І вони підтримували любого другого такого президента для себе. Керівники у Сходній імперії навіть не беруть у голову, що підростає Миколай III у Білорусі тут для їх, а може четвертий для їх. Історія теперішньої Росії може усіляк повернутися. Догуляєте у своє гульні, панове, імперія.
Що стосується сьогоднішньої ситуації в Білорусі, то євробілорусів в республіці більшинство. Вибори показали, що можна сфальсифікувати, але 51% євробілорусок і євробілорусів в Білорусі є. І їх головне послання євробілорусів, оседлавшому тайний республіканський бюджет, Комитету Держбезпеки должен звучать: мы не отступим. И этого они больше всего боятся.
Эти все провокации подготовили, исполнили спецслужбы Белоруссии, но по указанию и под непосредственным руководством Лукашенко, не прощающего никаких обид за 16 лет возродившего из себя самым умным и незаменимым, но сильно оскорбившимся высказыванием альтернативных кандидатов в его адрес во время их выступлений в прямом эфире. Даже обращением к нему не на «вы» Санкевича, Некляева и других. А разве вы не возмущались, когда он постоянно тыкает всем, рабочим, крестьянину, гендиректору, министру Сидовскому, не глядя на возраст и служебный статус? Разве вы забыли многократные угрозы в течение года в адрес кандидатов и их сторонников? По его словам, отморозкам.
Товарищи сторонники президента Лукашенко, вы на слово и безусловно верите своему кумиру. Прошу особо отчаянных прокомментировать любопытную ситуацию. Итак, 21 января инаугурация президента РБ. Положив руку на Конституцию, произносится клятва народу быть справедливым, честным и самым-самым. Чуть позже он же в речи информирует, что выборы Евросоюзом признаны, слава Богу. А еще через несколько часов депутаты Верховного Совета дружно осудили намерение Евросоюза применить санкции в связи с непризнанием выборов в Белоруссии. Теперь попробуйте ответить, кто лжет, кто лохи и где же правда? Постарайтесь при этом не спрыгнуть с ума.
Самый страшенный брахун 20-го столетия, який на чале с фюрером одурманивал народы, Геббельс, неде на тем свете крутится у труни от зайздрости, что он не додумался до такой хлусни и паскудства, до якого дошли наши. На чале с этим аж гидкое навод прозвище его вымовлять. Живе Беларусь. Лариса Янковна, Минский район.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі.
Онлайны.
Дыскусіі.
Фота.
Відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Паводле медыкаў, знаходжанне чалавека ў месцах пазбаўлення волі выклікае моцны і працяглы стрэс усяго яго арганізму. Размова ідзе як пра душэўную, псіхічную, так і цялесную нагрузку. Лічыцца, што на большую частку зняволеных турма дзейнічае дэструктыўна. Людзі ламаюцца, у іх пачынаюцца самыя розныя хваробы. Існуюць, аднак, тыя, на каго няволя дзейнічае канструктыўна або загартоўвае, прымушаючы арганізм перабудоўвацца і працаваць у аптымальным рэжыме. Далей Алена Струвы.
На пачатку 2000-х вядомы ў краіне загадчык аддзялення адной са сталічных клінік, кандыдат медычных навук Геннадзь каля 12 месяцаў адсядзеў у СІЗА на валадарцы. Кайданкі на рукі доктару начапілі непасрэдна ў ягоным кабінеце складу злачынства ў дачыненні да аднаго з найлепшых адмыслоўцаў у галіне ныркавых хваробаў даказаць не ўдалося. Праз ход утрымання на валадарцы Геннадзю было ізноў дазволена працаваць, але ўжо не загадчыкам аддзялення, а звычайна лекарам. Знаходзячыся ў няволі, Геннадзь працягваў заставацца высокакваліфікаваным спецыялістам, да якога неаднойчы звярталіся сукамернікі. Назіраючы за сваімі новымі пацыентамі, Геннадзь прыйшоў да наступнай высновы. Да жыцця ў няволі адаптуецца кожны арганізм. Тое, наколькі падобная адаптацыя будзе канструктыўнай ці наадварот дэструктыўнай, залежыць ад унутранага стрыжня асобы. Але, зазначае медык, без крызісу не бывае лізісу. Сцяленне пносіць душэўную раўнавагу, арганізм становіцца больш цягавітым, менш патрабавальным, робіцца мацнейшым. Зразумела, мацнейшымі становяцца моцныя людзі. Што да Геннадзя, то падобную моц выхавала ў яго прафесія і рэгулярная фізічная загартоўка. Геннадзь з інстытуту прызвычаіўся да рэгулярных абліванняў, штодня мыўся халоднай вадой з-пад крану і ў СІЗА. Такога ж рэжыму прытрымліваўся палітвязень былы міністр Васіль Лявону, які адсядзеў у няволі более 4 годы.
Болеть не приходилось и не было нужды. Там многие ломают. Смотреть за собой надо. Человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут. Ну, а потом надо так развяться, чтобы была необходимость хорошо тереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально.
Политвязень кандидат на президента на опошних выборах Миколай Статкевич, який от 19 снежня проводит голодовку у СИЗА КДБ, у интервью Свободе на передадне своего арешту сцвержал, што ўсе свае ранейшыя выпрабаванні ў няволі ён вытрымаў выключна дзякуючы моцы духу.
Калі я была на галадоўцы, то турме і врач, якая мерыла, мне ці сказала, што это, мабуть, просто трэба справнасць прыбора правяраць па майму ціску. Нават пасля 10 дзён галадоўцы, я сапраўды займаюся фізкультурай ўсё сваё свядомае жыццё. Нават акрай не помніш, у мароз, у палярную ноч я бегала.
Паводле палітвязня ваўкавыскага прадпрымальніка Юры Лявонова, полторагадовое знаходжение у неволе не отбилось деструктивно на ягоном стане.
Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
Расказаў свабодзе былы вязень Юрый Лявонаў. Яшчэ адзін былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта быў арыштаваны. Гэта Іван Кулікоў. Яго вінавачваюць у тым, што цягам амаль 8 гадоў атрымліваў зарплату за людзей, аформленых на працу фіктыўна. Пра гэта Інтэрфаксу паведамілі ў праваахоўных органах. Паводле дадзеных следства, Кулікоў з красавіка 2000 году па чэрвень 2008 атрымаў у штаце лабараторыі аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Сосны двух мінчукоў. Папярэдне ўстаноўлена, што на самой справе аформленай ў інстытуце асобы там не працавалі, а ўвесь гэты час заробак за іх атрымліваў сам Кулікоў, паведамілі праваахоўнікі. Кулікову інкрымінуецца крадзеж сродкаў установы інстытуту Сосны ў памеры каля 7,5 тысячаў даляраў. Вы на хвалях радыё «Свабода». У гэтыя дні нам актыўна тэлефануюць слухачы «Свабоды». За гэтыя выходныя мы атрымалі больш за 100 тэлефанаванняў. Я прапаную паслухаць некаторыя з іх.
Человек рожден свободным и таким должен оставаться, если даже его взгляды отличаются от взглядов и мнений официального правительства. Во многих странах оппозиция входит в состав правительства, и это лучшим образом отбивается на всех делах. Не должен один человек, я имею в виду президента, решать все вопросы, хоть он будет 7 пядей во лбу. Предвыборная кампания показала, что эти оппоненты набрали 1,5 миллиона голосов. Это не так мало. Это была предвыборная либерализация. А после выборов все стало на свои места, как всегда. Я считаю, им нечем повиниться и просить прощения. Это не детский сад. От судьбы, от тюрьмы никто не должен отрекаться, потому что такие обстоятельства бывают, что попадешь в тюрьму ни за что.
В соответствии с избирательным кодексом, подписные листы претендентов на кандидатов в президенты должны быть проверены на достоверность подписи. Однако этого не было сделано в связи с большим объемом работ. Поэтому выборы нельзя считать действительными. Необходимо произвести изменения в избирательный кодекс и назначить новые выборы. Соколов.
Отбылася так званая интронизация президента, и он был вельми хворый. Ведаете, это максима от того, что учора прикладно часов 10 раницы тут летал на вертолете по Александрии. Вось, мага быть, и простудился. Ну, кому ж припреть при такой облачности на вышине прикладно 100 метров летать на этом вертолете над вёской Александрия? Ну, только ему может припреть. И я вось чем подумал. Ведаете, казали, что Беларусь спасе куля российского снайпера. Не, наверное, Беларусь спасе, наверное, зенитно-ракетный комплекс американской вытворчести «Сингер» и российской вытворчести «Стрела» и «Игла». Конечно, американский комплекс «Сингер» мощнейший и на тепло, и на фотоконтрастное изображение. Дякую.
Мы были свидетелями, как президентский кортеж проследовал через мертвый город к Дворцу Республики. Разве так встречают своих лидеров в США, Франции, Германии, Польше и других цивилизованных странах? Увидели мы в дворце тех же вертикальщиков, что и на пресс-конференции 20 декабря, а также на хоккейных матчах с участием Лукашенко в начале января. Не согласен я с выводами литовских специалистов, что за Лукашенко проголосовали 51% голосов избирателей. Мои цифры опроса родных, близких, коллег по работе, соседей по дому и даче таковы, что из более чем 25 опрошенных только двое собирались голосовать за Лукашенко. Поэтому хорошо было бы получить результаты опроса и от других избирателей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях Радіо Свабода. Які ефект будуць мець захады супраць афіцыйнага Мінску, да якіх заклікаў Еўрапарламент? Ці магчымы з боку Еўразвязу жорсткія эканамічныя санкцыі, у прыватнасці адмова купляць беларускія нафтапрадукты? Чаму беларуская ўлада гэта купарта адмаўляецца вызваліць палітычных вязняў у справе 19 снежня? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і блогер, корэспандэнт па Беларусі рускай службы навасцей Владимир Чудзянцоў. Вядзе праскі акцэнт Юрый Дракахруст.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў інстытут Еўразвязу прыняць новую палітыку адносна Беларусі. Падставай стала тое, як Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, а асабліва кампанія палітычных рэпрэсій, якая як пачалася з жорсткага разгону акцыі пратэсту 19 снежня, так і не спыняецца дагэтуль. Прапановы Еўрапарламенту, нагадаю, прадугледжваюць аднаўленне пашырэння візавых санкцый, спыненне кантактаў на высокім узроўні, байкот спартовых спаборніцтваў, некаторыя эканамічныя абмежаванні, санкцыі, дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі. Гэта яшчэ не канчатковае рашэнне ў развязу як такога, але гэта рашэнне, так бы мовіць, у першым чытанні. Дзяніс, наколькі правільным, адэкватным сітуацыі лічыце яго вы?
Покольки Лукашенко порушил конвенцию, порушил свои обещания, какие он заключал с европейскими политиками, то, в принципе, Европейский Союз управит так зарабить. Он непожиданная персона, Лукашенко, я имею на увазе, ему не будет допомагать. Меры Довольно символично. Европейские политики покинули возможность вернуться назад до диалогу. Я думаю, что это целиком адекватная ситуация и деяние. Экономичные санкции пропонуются только разглядеть, а не увести. Коли учитаться, продраться про эту дипломатичную мову, то можно зрозуметь, что меры уздеяния, якія пропонует Европейский парламент, яны нашмат мягчэйшыя, чем это хотелось бы некоторым белорусским политикам. Тому, на мою думку, у теперешних умовах эта реакция, она целком адекватная.
Владимир, я так разумею, что одним из белорусских, ну, коли не политиков, то журналистов, якія пропоновали значно больш жорсткія меры, з'являецеся якраз вы. Ваш блог, дзе вы напісалі, каб Еўразвяз увёў эмбарго на нафтапрадукты, нарабіў шмат шуму, па меншай мере, у байнэце. Дак вось, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, наколькі правільным, адэкватным яно падаецца вам?
Мой сябра, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халізін, кажа, што тое, што было ў Еўрапарламенце, пакуль што толькі рытуальныя танцы і не больш за тое. Але канчатковую рэзалюцыю, пакуль мы ведаем, будзе прымаць кабінет міністраў Еўразвязу. І слова «белнафтахім» у дэбатах гучала, але ў канчатковы варыянт рэзалюцыі яно не патрапіла, і мне здаецца, што абмяркоўвацца ў кабінеце міністраў яно не будзе.
Іншым чынам, вы незадаволены, вы лічыце, што гэта неадэкватнае рашэнне.
Я лічу, што гэтага будзе мала, таму што нам патрэбны вынік. А вынік можа быць толькі ў адным выпадку, калі ў рэжыма скончыцца фінансаванне. Гэта спроба рэвалюцыі 19 снежня, яна была безнадзейная, таму што ёсць такія цікавыя лічбы. У Лукашэнкі зараз ёсць 100 тысяч чалавек, гэта толькі штат Міністэрства ўнутраных справ. Яшчэ ёсць 12 тысяч унутраных войскаў. Я спадзяюся, вы разумееце, з якім менавіта народам ён збіраўся ваяваць увесь гэты час, калі такія вось лічбы атрымоўваюцца. І калі мірная дэманстрацыя з'яўляецца менавіта мірнай, то яна заведама правальная.
Зараз у меня, Дзеніс, пытанне да вас. Вось вы, па меншай меры, падчас дыскусіі выказваліся супраць, прынамсі, эканамічных санкцый. Пісалі, што это не трэба, што народ пацерпіць. Але, прабачце за такое асабістае пытанне, але вось калі б за краты патрапілі, скажам, вы ці вашы блізкія, вы таксама былі б супраць?
Ну, калі б за краты патрапілі мае блізкія, то я, хутчэй за ўсё, жадаў бы кропкавых ударов высокодокладной зброи и ковровых бомбардировок. Але наурад ці я про гэта подкрыто заявляў ці просіў Европейский Союз гэта выканаць. Па-першае, таму што это мало реально в данной ситуации нашей. По-другое, тому, что есть шмат інших свояков и сестру, которые могут от этого потерпеть деяния. Ну, для того, что все залежит от метов, которые мы перед собой ставим. Або мы ставим мету вызволения политзняволенных любыми сродками, и тогда это будут особные инструменты. Іншая мета, когда мы ставим на мете выправление внутриполитической ситуации, спынение репрессий, это так само иные инструменты. И когда мы ставим на мете долготерминовую стратегию демократизации, европеизации, либерализации Беларуси, тому тут так само будут абсолютно разные деяния. И тому вот, когда звертаться до политиков, то вот цікаво как раз таки реконструировать, какие ж яны перед собой мэты ставят, потому что, вот, скажем, первая мета вызволение политзняволенных любыми сродками, она может выкарыстовывать такие инструменты, такие заходы, которые будут абсолютно суперечить вот этой третьей мете демократизации, европеизации Беларуси.
Мне просто вот цікаво, ты разумеешь, Дионис, что то, что он пропоновывает, по сутности является обновлением статус-кво по стане на 19 годин 30 хвилин 19 снежня. Еще на свободе, ну, але Лукашенко изнов про владе. И те гэты выник нам потребны.
Зараз мы маем политичные репрессии Лукашенко, политзняволенных и кризису относина с Заходом. И мы маем той час, той период, который был перед самыми выборами, когда мы не имели ни политзняволенных, ни кризиса с Заходом, але имели Лукашенко, то я думаю, что все ж таки меньшее зло – это, конечно, период снежня 2010 года.
Владимир, а зараз у меня до вас пытание. Вот как раз, может, в протяг того, про что вы говорите. Вот вы в своем звороте пишете, как бы звертаючися до Захода, что в свете есть достатково краин, где можно купить нафтопродукты без шкоды для души и сумления. Краин, где можно купить, саправды, шмат. Ну, можно перелечить же. Саудовская Арабия,
Азербайджан, Венесуэла, Казахстан, Россия. Но во всех этих выпадках на конт сумления и души будут проблемы. То у света в огуле живе, во умовах, як Беларусь, те горшим Беларусь. И в этом смысле вы пропонуете просто Западу обвестить экономичную войну полови свету. Те у вас просто душа болит за белорусских вязнев, а, скажем, за азербайджанских, там, я не веду, китайских, иранских, ну, она у вас не болит.
У нормального человека за кожного политвязня в общем свете будет болеть душа. А именно ведь в данном выпадку треба сделать некую поправку на менталитет, на географию и на логистику. У той же Саудовской Аравии, насколько нам известно, есть смертное покарание навод за зраду у шлюбе, и там за некие однополые взносины. Для европейского человека это выглядит только как дикунство. У тем же Азербайджане есть некая оппозиция, а мы про ее амаль что не чуем, только калика кого-то их затрымливают. Это все иснуе. У той же России, например, есть Ходорковский, с одного боку. В другом боку есть радиостанция «Эхо Москвы», которая нормально работает, и отрознение от наших авторадио, никто у их лицензии не отбирает. Есть газета «Коммерсант», которая продается во всех шапиках у Москвы и навод в глубокой российской провинции. Тому мне кажется, что масштаб нельзя его никто и навод и поравновывать. И у той же Саудовской Аравии чомусти народ не протестует против таких вот законов, вельми на наш погляд жестких. Это по-перше. А что до тысячи логистики и географии, так в выпадку с Арабией и Азербайджаном не отрымается никакие санкции, потому что там географичное становище совсем иншее, чем у Беларуси. У Беларуси эти санкции могут принести конкретный выник тягом не одного-двух месяцев, не больше. Это будет дефолт, и мы сейчас это видим.
Пробачьте, у меня, до речи, вось на конт этого пытания, на конт 2-3 месяцев. Так, может быть, и принесут. Але есть, например, досвид Кубы, якая, здається, 50 годов под санкциями, ничего, живе. Есть досвид Ираку, Саддама Хусейна, які санкции так само. И я еще хочу отвернуть увагу на один момент, який вы сказали про конт революции там. Вось, видите, напередодні 19-го мы шмат чули, что вось революция. Революция на порозе, режим доживая апошние дни, но его 7,5 хвилин хапило, как развеять гэтые надеи, эти иллюзии. А чему вы лечите, что вот это спадел, что Европа колено захочет ввести эти самые нафтовые санкции, за 2 месяца все развалится? Может, не развалится, а может, Россия да поможет?
Ну, я б наоборот сказал, что 7 хвилин протриматься аматорам супротив профессионалов, добро узброенных, дубинками, щитами да иншим, это не такие уже кепские показчики. Это по-перше. А самое главное то, что демонстранты вышли за идею, а милиционеры вышли за зарплату. И без зарплаты працевать они николи бы не стали, не стали бы рисковать. Справа в том, что санкции – это, махчима, один вариант, как бы заставить их без этой зарплаты, потому что все они отрымливают зарплату с бюджета.
Денис, вам питание как бы отворотное. Вось існуе пункт гледжання, что навод тое немногое, что отрымалось примусить зробить Александру Лукашенко все ж таки в сенсе либерализации, ну, скажем, в 2008 году, когда он все ж таки, скрыгочучи зубами, але вызвали всех политвязнев. Это отрымалось, дякуючи миновито санкциям, найперш экономичным, найперш американским, але и европейским санкциям визовым так само. Так может и зараз спынить каток этих репрессий могут только санкции, ці а вот обрынуть режим, на что, вось, як мы чули, спадзяецца Владимир.
Ну, есть так само іншае меркаванне тут, что Лукашенко был у той час сам зацікаўлены у нормализации стосунков из Европы и со Штатами, как сбалансовать тиск с боку России, тому он выпустил Казулина, остатних политзняволенных, досягнувши при этом двух, як мені, мэтаў. Это нормализация адносінаў с Европейским Союзом, плюс спрыянне і допомога Европейского Союза и зняцце тих самых санкцій. Безумовно, что любые санкции, будь что политичные, экономичные, примусять выпустить политзняволенных рано или поздно. В этом и заключается, по великим рахунку, сенс политичных закладников. Их вызволяют на отмену санкций, плюс некий пришпиленный бонус в выгляде неких проектов, инвестиций, типа политичных дивидендов для белорусского урада. Але тут главное не перестараться, потому что занадто болючие санкции могут выкликать контрмеры с белорусского боку и далее идея эскалации на
напружности, до того ж экономичные санкции могут разом с режимом обрынуть и господарку Беларуси, и потребное нам обрынание режима вот именно такой ценой. Ну и далеко не факт, что режим обрынется, коли будут тяжкости с экономикой, тут уже говорилось и Полночная Корея, Куба, Ирак, иншие краины, у них жесткие санкции провели до формулирования еще больше репрессивного режима и закрытия краины. Так что вот культивование этого мифа про бунты працовных и обрынание режима может сгулять дурный жарт с ягоными адептами этого мифа.
Цалком это обмеркование в рамках передачи «Праский акцент» вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. У передачи брали удел политолог, эксперт Белорусского института стратегичных доследований Денис Мельянцов, блогер, корреспондент по Беларуси русской службы новостей Владимир Чузянцов и оглядальник «Свободы» Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуе наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў.
Свобода нон-стоп.
Слухай Свободу в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.